Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Георгий Иоффе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей на начало.
Господь да благословит всех вас в эти святые дни между Рождеством и крещением и даст всем нужное, необходимое для спасения.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я хочу обозначить нашу сегодняшнюю тему. Наша тема – сомнительные практики. Это касается и разделов психологии, и, может быть, эзотерики, оккультизма, поэтому звоните к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, сейчас все популярнее становятся разнообразные тренинги. В основном они проходят в светской среде. Нужны ли они как явление вообще у нас в обществе?
Вы знаете, вот само это явление тренингов, ну вот объявления о них печатаются где угодно. Вот я пользователь интернета, поэтому достаточно часто приходит просто в виде спама на почту приглашения на самые разные тренинги, которые обещают быстрые успехи в бизнесе, счастье в личной жизни, различного рода владение ситуацией, манипуляции людьми и так далее и тому подобное. Я думаю, что это все явление такого постмодернистского сознания, потребительского постмодернистского сознания, которое внедряется как вот некий продукт, некие услуги, которые ищут своего потребителя, но по факту, как можно за 3 дня обучиться успешному ведению бизнеса? Как можно там за неделю обучиться счастью в личной жизни? То есть, если мы трезво подойдем к вопросу, мы увидим, что все эти обещания, конечно, сшиты белыми нитками, и по большей части все такого рода тренинги – это то, что в сектоведении принято называть психокультами. То есть есть обработка людей, вовлечение под самыми различными предлогами, вот под теми, которые я уже называл, и манипуляции людьми, убеждение их в том, что вот они уже вот прослушав этот курс тренингов, поучаствовав там душевно и телесно, потому что там заставляют делать иногда очень неприятные, если бы мы смотрели со стороны вещи. Вот поучаствовав в этих тренингах, людей убеждают, что они уже всего достигли. И они в это, ну, каким-то краешком своего сознания, желающим выдать вот желаемое за действительное, вот они в это верят и потом рекомендуют это своим знакомым. Собственно, как и любой деструктивный культ, такого рода тренинги процветают до определенного этапа. Потом, когда некий контингент людей там осознает то, что они не получают действительно того, на что их приглашали, они уходят оттуда, появляются новые люди. И точно так же, как вот любые вот эти вот финансовые пирамиды, это строится примерно по таким же принципам.
Но, соответственно, как я понимаю, что православным лучше держаться подальше от подобных образований.
Ну, здесь все-таки нужно понимать, если мы православные люди, мы понимаем, какое у нас целеполагание, для чего мы чем-то занимаемся. Соответствуют ли вот те цели, которые нам предлагают эти тренинги, христианским идеалам? Нужно ли христианину стремиться быть богатым, преуспевающим бизнесменом? Может быть, и нужно. Может быть, и нужно, и есть люди с определенным талантом, и есть меценаты, есть благотворители, собственно, за счет пожертвований которых там существуют, например, целые приходы. Но вряд ли они этому обучались на тренингах. Они обучались этому, ну, во-первых, в экономических вузах, потом на практике своей производственной или какой-то иной деловой. То есть они освоили свою профессию вот такого предпринимателя, бизнесмена, может быть, банкира, может быть, какого-то руководителя производства, отнюдь не на тренингах, а на практических, совершенно реальных работах. И поэтому, значит, опять же, заявленная цель не соответствует идеалу. Да? Есть люди, которые хотят богатства ради богатства, но разве это евангельский идеал? А опять же, вряд ли они его через такого рода тренинг получат. Есть люди, которые хотят устроить свою личную жизнь, но вряд ли тренинг кратковременный может научить или воспитать в человеке те или иные нужные качества. Частенько тренинги направлены на то, чтобы обучить манипуляции. Вот этому как раз можно научить. И с 90-х еще годов с большей или меньшей степенью вовлеченности, нейролингвистическое программирование, вот эти способы, инструменты психотехники влияния, они были, ну, в такой светской аудитории распространены, и сейчас их много. А нужно ли это православным? Да я думаю, что это совсем не православный подход, потому что мы говорим о том, что человек свободен и в своем выборе, и в своих предпочтениях. Навязать ему собственную волю – это значит сманипулировать, это значит ограничить его свободу. А этому нас Господь не учит. Всякое должное и правильное, выверенное решение должно быть принято абсолютно сознательно, добровольно и без каких-либо манипуляций извне.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот какова разница между краткосрочными тренингами и групповой психотерапией? Потому что, ну, часто проходят они похожим образом, то есть это вот сидение в кругу.
Психотерапия, во-первых, должна быть показана кому-то. Ну, например, зависимым людям, там они зависимы от алкоголя или от наркотиков, и тогда групповая психотерапия, которая вовсе не тренинг, а действительно терапия, то, что действует долго, постепенно, но непрерывно. Да, вот, скажем, у меня прыгает давление, мне терапевт прописал определенное лекарство, которое я постоянно принимаю. Да, вот. Точно так же психологические вот эти группы, которые...
Страхи какие-то или что-то
да, подобное, фобии, да? Это могут быть... Чаще всего это зависимости. Вот они в том числе лечатся и усилиями врача, психиатра или психотерапевта, и могут поддерживаться вот такого рода групповыми занятиями. А тренинги – это быстренько нахвататься каких-то принципов и потом пытаться их применить. Чаще всего это действительно не работает, и человек, потратив достаточно значительную сумму денег, оказывается разочарованным. Но не всегда мы сами в этом себе признаемся. Да? Вот мы считаем, что вот мы чему-то научились. И вот, то есть тренинг рассчитан на человека гордого, на человека несмиренного, который хочет, чтобы было по его, а не по Божьему. В итоге это действительно так. И такого рода тренинги чаще всего становится почвой для создания какого-либо психокульта. Вот не так давно в Уфе была проведена научная светская конференция по поводу влияния разного рода тренингов и признана учеными, не церковными людьми, а именно светскими учеными о том, что такого рода тренинги по большей части опасны и представляют собой элементы психокультов.
Отец Георгий, ну я знаю, что ряд православных священников, имеющих в том числе и психологическое образование, пытаются внедрять практику тренингов вот в своих приходах. Это возможно?
Я не уверен, что такие практики совместимы с нашей верой. Если у православного священника есть психологическое образование, это замечательно. Потому что мы понимаем при помощи вот, инструментария психологического ту область проблем, которая в нашей пастве существует и в каждом конкретном человеке, который к этому батюшке обращается. Это замечательно. Желательно вообще, чтобы каждый священник имел начальное хотя бы психологическое образование. Этому частично учат в санкт-петербургских духовных школах, я думаю, что и в других духовных школах, но навыки приходят с практикой. Но такого рода знания, они могут быть, как и всякого рода знания, употреблены во благо и не во благо. Поэтому как пользоваться этими знаниями, пользоваться ли для помощи или для манипуляции, это совсем разные вещи. Вот разного рода тренинги, которые обещают то-то, то-то или то-то, они чаще всего не являются терапией, а скорее средством к заработку или, может быть, установлением зависимости от руководителя, тренера. И я думаю, что все-таки это несовместимо со статусом священнослужителя.
Батюшка, расскажите поподробнее, пожалуйста, о роли тренера.
Тренер, он человек, который знает определенную область психологии и пытается этому научить. Например, в миссионерском отделе, на миссионерских курсах, первое, с чего мы начинаем занятия с нашими учащимися, мы проводим коммуникативный тренинг. Мы приглашаем человека из большого университета, с психологического факультета, и он проводит тренинг коммуникации. То есть показывает нам, я сам этот тренинг тоже проходил вот, один раз, и этот тренинг показывает, какие проблемы у человека с его общением. Ведь миссионер – это прежде всего человек общающийся, и поэтому мы ставим определенные задачи. Но мы оговариваем совершенно определенно и специально, что вот такого рода тренинг, он не будет обучать влиянию одного человека на другого. Он будет облегчать понимание и помогать слышать друг друга. Но ни в коем случае не будет обучать манипуляции одного человека над другим.
То есть все-таки возможно в рамках православия, так сказать, проводить какие-то тренинги вот с оговоркой на пункты такие деликатные?
Они не деликатные, они принципиальные.
Принципиальные.
Конечно, да. Но только при такого рода условиях, когда заранее люди информированы, чему их учат, когда заявленные цели и задачи соответствуют тому, что они получают. В такого рода тренингах, о которых мы говорили в самом начале, это нарушается. То есть заявляется одно, а учат совсем другому.
Но и
или обманывают просто.
Да, а вот о возможности совмещения роли тренера и священника. Вот мне кажется, что тут может подмена произойти у людей, которые проходят тренинг.
Есть в психологии коммуникации такого рода термин, который называется комплементарные отношения. Это отношения учитель-ученик, родитель-ребенок, друг и друг, и ну, подобного рода пары можно множить и множить. Так вот, отношения священник-пастырь и прихожанин, они многогранны, они очень многогранны. То есть мы можем говорить о пастыре как о человеке, который является духовником. Но это не всегда так бывает. Мы можем говорить о священнике, который помогает решить те или иные внутренние проблемы у человека. Тогда это другой уровень отношений. Если мы претендуем на вот такое влезание внутрь человека, а, собственно, тренер, он это делает. То есть перед тренером раскрывается человек не в таинстве исповеди, покаяния, а иногда прилюдно раскрывает очень интимные, очень глубинные стороны своего бытия. И тренер манипулирует этим, может манипулировать этим, имеет такую возможность, но не всегда имеет на это полномочия. Священник должен всегда быть этически связан вот теми своими правами и обязанностями, которые мы, собственно, подписываем, принимая священническую присягу.
Спасибо, батюшка. Мы прервемся на телефонный звонок из Санкт-Петербурга от рабы Божией Ирины. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. Я, ну, как бы долгое время блуждала по вот эзотерическим практикам, потому что, ну, сначала была в глубоком атеизме, а потом вот с перестройкой, как бы первое, что вот выбираться из безбожия пришлось, вот и оказалось, что вот
поле
зрения только именно эзотерика оказалась. Этим, да. И достаточно долго это продолжалось, и я так чувствую, что у меня вот, я сейчас второй год воцерковляюсь, но что сознание мое очень сильно повреждено. И вот мне хотелось бы, ну, узнать, есть у нас, допустим, вот в миссионерском отделе или где, как бы, ну, люди, или кто, вот с кем можно пообщаться на эту тему и узнать, ну, как бы вот.
Спасибо за вопрос.
Ну, здесь трудно сказать. Ирина, спасибо вам за вопрос. Вопрос очень серьезный. Во-первых, что такое эзотерика? Это некоторые внутренние, недоступные для непосвященных знания, которые передаются только от учителя к ученику и иногда совершенно тайным и закрытым образом. В христианстве нет никакой эзотерики. Нет никаких тайных знаний, тайных посвящений, тайных учений. Господь говорил, что все, что вы слышали на ухо внутри дома, проповедуйте на кровлях. И это, собственно, вот та евангельская цитата, которая говорит нам об отсутствии эзотерики, всяческой эзотерики в христианстве. Нет ничего тайного, которое не стало бы явным. И для нас очень важно то, что христианство открыто для всех. В нем есть ступени роста, безусловно, но они никак не противоречат ни Никео Цареградскому символу веры, ни тем основам вероучения, которые изложены в катехизисе или в учебнике догматического богословия. Мы просто больше и больше раскрываем Христа как путь, истину и жизнь. Ирине, я посоветую обратиться к нам, пожалуйста, приходите, или сначала лучше позвоните во вторник или в четверг по телефону 710-36-27, это телефон миссионерского отдела, и 710-36-27 во вторник или в четверг, и мы решим ваш вопрос уже индивидуально.
Спасибо, батюшка. У нас есть следующий звонок, теперь из Волгограда от рабы Божьей Людмилы. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Но я только сейчас задаю.
Задавайте ваш, пожалуйста, вопрос.
У меня такой вопрос. Я христианка православная, хожу в православный храм. Но у меня есть родственница, свидетели Иеговы. Мы с ней часто очень полемизируем. И вот они, эти свидетели Иеговы, они не отмечают ни дни рождения, ни свои, никакие праздники. Вот она говорит, что эти даты все назначаются, и ни в Библии нигде не указаны даты рождения Богомладенца Христа. Но я думаю, может, на Вселенских соборах. Я вот просмотрела все книги, и я нигде это не нашла. Мне просто интересно, откуда вообще все эти даты взялись?
Спасибо за вопрос.
Ой, какой многогранный вопрос. Спасибо, Людмила, за ваш вопрос. Ну, то, что касается свидетелей Иеговы, да, это такая секта-долгожитель, большая, крупная организация, которая зиждется вот на нескольких совершенно нехристианских принципах. Мы не будем сейчас вдаваться в эти подробности, но в Библии действительно много чего нет. Нет ни даты Рождества Христова, нет ни, больше скажу, нет того, что нужно молиться Господу Иисусу Христу. Этого тоже нет в Библии. Вот. А тем не менее мы это знаем и знаем прекрасно. Откуда мы это знаем? Из Священного Предания, потому что мы живем в церкви, которой Господь обещал, что «я с вами во все дни до скончания века».
И это в Писании, конечно, да,
и есть. Вот это в Писании есть. И еще Господь сказал, что когда уйдет Он, когда Он будет вознесен, Он даст Утешителя, Духа Святого, который научит вас всему. Это цитата. И вот Дух Святой, живущий в Церкви Христовой, научает нас очень многому. И мы, если проследим уже не Священное Писание, а Писание уже апостольских отцов ранних отцов, и дальше мы проследим, что вот какие-то вещи, которые не обозначены в Священном Писании, они через вот это преемство веры, апостольское преемство веры, они перешли и к нам, и мы живем вот, и церковь-то наша называется апостольской, потому что мы вот живем в этом предании, данном Господом и своим апостолам. Очень много, и если бы все записывать, как пишет апостол и евангелист Иоанн Богослов, то и самому миру не уместить написанных книг. А это уже цитата из Евангелия.
Батюшка, ну а вообще имеет ли значение вот принципиальная дата? Вот, допустим, по старому стилю 25 декабря. Ведь для нас, наверное, важнее сам факт, то, что Он родился, наш Спаситель.
Безусловно, безусловно, этот факт для нас важнее всего, но само установление этой даты было тоже не случайным. Праздник непобедимого солнца, который вскоре после зимнего солнцеворота праздновался, языческий праздник, вот христиане наполнили совершенно новым содержанием о том, что солнце, правда, это сам Христос. Мы и поем об этом в наших церковных песнопениях.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок тоже из Волгограда. Только от рабы Божией Нины. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, у меня к батюшке вопрос. Можно ли после отпевания умершего прикасаться к нему? Батюшка на похоронах у нас в селе говорил родным его при прощании, чтобы, наклоняясь, поцеловать венчик и крест, не прикоснуться ни цепочкой, ни одеждой к покойному.
Спасибо за вопрос.
Я думаю, что батюшка ничем не мотивировал свои рекомендации. Если бы мы его спросили, он бы, наверное, отослал нас к Ветхому Завету, где сказано, что прикасающийся к умершему нечист будет до вечера. Да, и нужно совершать специальное ритуальное омовение, чтобы очиститься. Это ветхозаветное предписание, которое, собственно, уже в новозаветное время не действует. Мы относимся к нашим усопшим как к мощам. И, собственно, в требнике, если мы будем читать вот этот вот требник, который использует священник при отпевании, мы увидим, что тело человека, которого отпевают, называется мощи. И мы поем со святыми упокой того, кого мы отпеваем, кого мы любим. И я думаю, что прикосновение к покойному и, например, практика о том, что вот нельзя нести родственникам гроб, это вот отголоски такого понимания ветхозаветного или наслоившиеся вот на такие практики, то есть
сомнительные
практики, которых, собственно, не предполагает ни священное писание, ни священное предание.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Испании. Наш постоянный телезритель, диакон Владимир, задает вопрос. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Михаил. Благословите, батюшка. У меня следующий вопрос. Относите ли вы свои слова об опасности для православных принятия участия в тренингах, которые проводятся в MLM-компаниях, и работе в этих компаниях, основанных на принципах пирамиды?
Спасибо.
Спасибо, отец Диакон. Я, безусловно, отношу эти слова вот к данному контексту вопроса. Все организации, основанные на так называемом многоуровневом маркетинге, по большей части являются коммерческими культами. Поэтому участие в них православных не рекомендовано. Ну зачем? Это абсолютно неэффективно. Были подсчеты, ну, например, такой организации, как Amway в Великобритании. Официальные совершенно данные. Менее 0,1% из всего числа опрошенных людей, участвовавших в этой кампании, получили хоть какую-то прибыль. Менее 0,1%. А рекламируется это как вот средство для поднятия собственного статуса, для хорошего заработка и так далее, и так далее.
Да,
то есть это обман.
К сожалению, даже вот лично мой опыт говорит о том, что участие вот в таких организациях является камнем преткновения. У меня мои знакомые, как раз участвовавшие и участвующие до сих пор вот в торговле продукцией Amway, фактически объединились в некую такую сектантскую группу, которая с другими православными прекратила свое общение вот по этому принципу.
Это вот то, что в сектоведении называется коммерческим культом. То есть это не религиозный культ, а коммерческий, где организация обожествляется практически, и служение организации там возводится на какие-то совершенно почти религиозные позиции. И, собственно, если вы посмотрите рекламу, вы увидите, что рекламируются не товары, а организация.
Вашка, теперь у нас звонок из Самары от рабы Божией Клавдии. Здравствуйте, Клавдия, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Да, пожалуйста, я очень прошу. Здравствуйте, батюшка ведущий, простите меня. Значит, я хочу спросить взгляд духовенства на науку биолокации, который прослеживается со времен лозахождения.
Спасибо.
Ну, да. Наука биолокации. Я такой науки не знаю. И так называемые лозоходцы, да, которые там где-то когда-то используются. Ну, я очень в этом сомневаюсь. Ну, есть знахарство, есть область там, заговоров, там, приворотов. Это, я думаю, что эти все вещи сродни. Науки биолокации не существует.
Да, батюшка, и, наверное, сюда же можно отнести вопрос, который к нам поступил через группу ВКонтакте. Наш телезритель спрашивает, лечение гомеопатией, сомнительная ли это практика?
Вы знаете, нет однозначного ответа на этот вопрос. Чаще всего люди, которые серьезно занимаются гомеопатией, таких много, они приводят в пример, что одобряли лечение гомеопатии святые, наши прославленные святые, и Феофан Затворник, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и священномученик Серафим Чичагов. Действительно, это так. Но что видел в этом, например, святитель Феофан Затворник? Он видел абсолютно дешевый и доступный для каждого способ лечения. И то же самое можно сказать и о святом Иоанне Кронштадтском. Что это за область медицинская сейчас, сказать очень трудно, потому что никаких научных, а я интересовался этим вопросом, подтверждений физических носителей гомеопатических вот этих препаратов не существует. Все разговоры о так называемой памяти воды, они с точки зрения физики абсолютно несерьезно, потому что так называемые кластеры, то есть такие псевдокристаллические структуры воды.
Это
они...
популярный фильм о воде был.
Да,
у нас
да,
в
это среде. Совершенно оккультный фильм. Фильм просто оккультный. А вот теория кластеров, она абсолютно не жизнеспособна, потому что они мгновенно практически распадаются. Поэтому говорить о памяти воды, так называемой, невозможно. Тем не менее, каким-то образом гомеопатия действует. Мы не знаем, наука этому подтверждения не нашла пока. С точки зрения богословия, я тоже очень затруднюсь сказать. Я пробовал лечиться гомеопатией, ничего не помогло. Поэтому я пользуюсь обычной, нормальной медицинской аллопатией, принимаю там те или иные препараты, которые мне прописывает терапевт. Вот. Поэтому отношение к гомеопатии очень двойственное. С одной стороны, вот есть мнение святых об этом. Но если мы посмотрим, сколько стоят гомеопатические препараты,
современные,
мы,
да.
современные, и что насколько это огромная индустрия, сравнимая по оборотам с фармакологическими гигантами, есть вот в Германии, там, или в Индии, там, или в Китае огромные гомеопатические производства. Но вот что это на самом деле, сказать крайне трудно. Я не берусь об этом судить, моих знаний для этого не хватает.
Спасибо, батюшка. У нас есть снова звонок. Раб Божий Александр. Здравствуйте, Александр, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, в Удмуртии, Александр. Мне бы хотелось вот такой вопрос осветить. Алло.
Да, мы вас слушаем, да, задавайте вопрос.
Пастырская помощь душевно больным в плане психиатрии и православия. Вот где здесь граница, когда должен заниматься психиатр, а где должен заниматься, значит, батюшка?
Спасибо за вопрос.
Спасибо, вопрос понятный. И, наверное, даже по адресу. Храм, где я служу, находится в клинике психиатрии Военно-медицинской академии. Поэтому с этими вопросами к нам обращаются достаточно часто. Итак, отвечаю четко и внятно. Если есть клинический диагноз, человеком должен заниматься специалист, психиатр или психотерапевт. Если клинического диагноза нет или он не подтвержденный, нужно проконсультироваться. Потому что очень много так называемых пограничных состояний. Человек на грани болезни находится, и все равно консультации со специалистом нужны. И здесь у нас очень хорошая практика взаимодействия с врачами. Мы понимаем, каждый понимает пределы своей компетенции. Достаточно большая часть мотивированных психиатрических больных, душевных больных, приходит на службу в наш храм. Кто хочет, приходит, получает помощь от Бога, участвует в таинстве соборования, исповедуются, причащаются. И это не мешает, а наоборот помогает стационарному лечению человека или амбулаторному, если оно показано. Вещи не противоречивые. Просто нужно понимать пределы своих возможностей и своей компетенции. То есть, если есть диагностированное заболевание, его нужно лечить. Единственное, что мы не рекомендуем нашим пациентам, это сеансы внушения. Потому что есть в психиатрических практиках, в некоторых, есть элементы гипноза, элементы сугестивного воздействия. Это мы не рекомендуем.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок из города Челябинска от рабы Божией Клавдии. Здравствуйте. К сожалению, сорвался у нас звонок. Батюшка, ну, возвращаясь к одному из предыдущих звонков, часто путают понятия эзотерики и оккультизма. И вот как распознать в тех явлениях, с которыми мы встречаемся, живя в миру, вот эти деструктивные явления, вот оккультизм и эзотерические разные практики?
Ну, чаще всего они сплавлены. Сплавлены в область, которую мы совершенно по-церковному называем суевериями. Мы проводили даже не одну, а ну, минимум две конференции в Петербурге, посвященной вот, так называемым церковным суевериям. И выделили ряд вот таких факторов. То есть, когда вера подменяется другой верой, верой во что-то там, да, когда вера в Бога подменяется верой суетной, собственно, суеверие – это и есть суетная вера, верой в стихии мира сего, в звезды, в их влияние или влияние каких-то колдунов, магов, экстрасенсов, в их возможности влиять на ситуацию, то вот мы можем диагностировать, употребляя медицинские термины, что человек подвержен суетной вере, и, значит, его легко сбить с пути истинного и направить вот на ложные дорожки эзотерического оккультного мировоззрения.
Спасибо, батюшка. Звонок из Московской области у нас от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня вот какого рода вопрос. Будучи невоцерковленной, я была у одной женщины-экстрасенса. И меня смутили вот иконы, которые у нее висели. Сначала на молитву были именно вот наши православные, но потом оказывается, что это были заговоры, а не просто как вот молитвы. И после определенного, значит, моего раскаяния, пятеней, я, к сожалению, сейчас ничего не могу сделать теми людьми, которые идут по моему пути. Это мои родственники. Я имела такую неосторожность дать им адрес. И всем увещевание о том, что это ложный путь, что он не православный, ни к чему не приводит, а вызывает даже определенную агрессию всех сторон. И поэтому я не знаю, как мне сейчас вести себя дальше. То есть продолжать их в чем-то увещевать, убеждать, или же просто достаточно молиться вот о них. Вот
спасибо.
Такой у меня вопрос.
Спасибо за ваш вопрос. Да, достаточно много людей, особенно в 90-е годы, вот, которые даже посещали школы экстрасенсов. Это было модно. А сейчас это уже такое общее место вот нашего эфирного, медийного пространства, что об этом-то и говорит целый телеканал, он на это, собственно, ориентирован.
У нас дома лучше всего принимает канал ТВ-3, вот этот, который...
Да-да-да. Не будем их рекламировать.
Да.
Только этот канал, но и другие тоже. Вот. Что можно посоветовать вам, уважаемая телезрительница? Молитесь, конечно. Конечно, свидетельствуйте. Конечно, делитесь вот тем опытом, отрицательным опытом с другими людьми, которые еще не попали в эти сети. Но нужно это делать аргументированно, понимать, что даже если обвешан крестами, иконами этот экстрасенс, если в его приемной там все от пола до потолка этим увешано, это вовсе не значит, что этот человек имеет какое-то отношение к церкви. действует против Бога, против заповедей Божьих, потому что подменяет собой, по существу себя самообожествляет.
Волки во вечной шкуре.
Получается. Да, потому что возвещает волю Божию, как верит в это пришедший человек, ну, возвещает ее от себя во имя свое, а не во имя Божие. Господь говорит нам о том, что мы его можем узреть, если у нас будет чистое сердце. Поэтому это путь вот очищения сердца через молитву, через исполнение заповедей Божьих, через добрые дела, через милостыню. Путь христианской жизни удивительный, радостный и благодатный. Вот он приближает нас к Богу, и волю Божию мы будем слышать через слова Священного Писания, через проповедь, основанную на Евангелии, на предании Церкви, через качественную духовную литературу.
Спасибо, батюшка. Звонок из Воронежа. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, у меня такой вопрос. В книге Ивана Крестьянкина написано: «Свои сны никому не рассказывай». Почему?
Спасибо большое.
Я думаю, что преснопамятный отец Иоанн строго следует святоотеческой заповеди, которая гласит следующее, что сны наши бывают от трех причин. От нашего естества, то есть от пищеварения того или иного, хорошего или не очень, или каких-то стрессов, душевных переживаний наших. Это вот первый, то есть от естества человеческого сон. Второй сон от духов нечистых, которые, конечно, хотят, чтобы человек пришел в неподобающее состояние. И поэтому смущают его теми или иными видениями сонными. И третий род снов от Бога. Но если это сон действительно от Бога, Господь так или иначе обязательно даст об этом знать. Либо повторением этого сна, либо каким-то другим знаком. И вот этот третий род снов, он крайне редкий, и даже если он именно этого рода, не стоит этим делиться. Господь открывает что-то каждому из нас. Есть целая область суеверий, которая построена на толковании снов, и участвовать в этом как раз православным христианам не рекомендуется.
Спасибо, батюшка. Хотелось бы спросить, почему люди часто гораздо легче верят в разнообразные гороскопы или брошюры сомнительного происхождения, нежели Священному Писанию, вот, которое нужно открыть и вчитаться?
Священное Писание требует труда при чтении, требует труда при толковании, поэтому нужно пользоваться, кроме Священного Писания, еще обширной справочной литературой или толкованиями святых отцов, учителей церкви. Такого рода сомнительные издания, как там брошюрки, вот что пугающие или объясняющие что-то в двух словах, чаще всего они, конечно, не имеют под собой никакой основы. А почему они пользуются популярностью? А потому что от человека они не требуют трудов. Не требуют никакого труда. Это потребительская такого рода литература, макулатура, вернее, которой, конечно, пользоваться не стоит. И не читать никаких гороскопов. Потому что что такое гороскоп? Вот, по сути своей. Почему звезды должны на нас влиять? Почему звезды, которые Бог сотворил? Мы находимся в руке Божией, если мы предали себя Ему, а христианин – это человек, который предал себя Богу в таинстве крещения. Да, умер для греха и родился для святости. И вот этот путь, который указывает Христос, который начертан, конечно, в Евангелии, который несет нам церковное учение, вехи этого пути, которые ограждают нас догматами, да, от лжеучений. Вот если мы этому пути следуем, то мы прекрасно идем вот той дорогой ко Христу, которая каждому из нас уготована. И Господь нам на этой дороге помогает. А если мы вот пытаемся увильнуть с нее, вот узнать, погадать о будущем по вот этим гороскопам, пусть даже в шутку, но это настроит нас на определенный лад. Вот если мы прочитали, что нам положено, значит, на этой неделе с кем-то встретиться, и мы будем выискивать эту встречу, и мы ей будем придавать значение, то есть мы себя настроим. Это один из принципов вот, манипуляции. Когда человек говорит, а вот гороскоп сбылся, я действительно встретился на этой неделе. Да. Но вот если мы поразмыслим, и поразмыслим именно с такой религиозной точки зрения, с богословской точки зрения, мы увидим, что это, конечно, ложный путь, и он никаким образом нас не ведет к спасению и не настраивает на него даже. Развлекает нас, отвлекает от Бога.
Ну вот как раз сейчас такой период, рождественский был сочельник, сейчас будет крещенский сочельник. Почему вот наши православные христианские праздники так плотно срослись с традицией гадания?
Вы знаете, вот церковь выделила несколько таких периодов в году, два, пожалуй, да, вот святки и масленица. Когда вот эти языческие формы стали допустимы. Для чего? Ну вот замечательный наш культуролог профессор Лосев пишет о так называемой смеховой культуре, культуре карнавала, культуре перевертышей, когда вот в определенные моменты, чаще всего вот именно вот в эти освященные уже христианством, можно было переодевать шубу наизнанку, играть в козу, да, вот ходить ряжеными, то есть таким образом разряжать вот это накопившееся напряжение, немного профанируя даже, может быть, и вот такую чрезмерную серьезность. Но это не было самоцелью, это было такой народной самоиронией, на самом деле. То есть было связано изначально это с языческими верованиями, но христианство их осветило и приподняло над вот этой языческой, чисто цель утилитарной...
Посмеяться над ними.
Цель посмеяться над собой. Вот о чем вот эти колядки рождественские, да, вот о даровании урожая хорошего, да, это вполне языческие ну, вот, символы, и, но они освящены пришествием в мир Спасителя. И они, вот эти даже шутейные хождения и шутейные угрозы, они такими и остаются. То есть они никогда не переходят вот некую грань между карнавалом и реальностью. То есть это вот та культура, которая освящена христианством и которая оставлена для того, чтобы мы умели посмеяться, расставаясь со своими грехами. Потому что смешон грех, а святость не смешна. Смешна игра в святость, но это тоже грех. Поэтому вот умение посмеяться над грехом вот в такие особые периоды и церковью не запрещалось.
Но вот если говорить все-таки о том, когда шутка воспринимается всерьез, и когда люди начинают всерьез гадать или...
Вот эту грань, конечно, только верующее сердце может определить. И я, конечно, всячески предостерегаю от вот уклонения, да, вот в эти гадательные какие-то заблуждения, суеверия. Да.
Спасибо, батюшка. Но все-таки какой критерий основной, чем руководствоваться христианину, чтобы уберечься от разного рода суеверий?
Изучать веру, изучать нашу веру, она настолько прекрасна, настолько удивительна, настолько многогранна, что если мы возьмем один ее какой-то маленький кусочек и начнем оттуда развивать свой интерес, мы увидим, насколько это глубоко, насколько это нас касается, что это не просто какое-то умозрение или абстрактное знание, а это то, что делает нас лучше, то, что нас приближает к Богу, то, что дает нам пищу для ума, для сердца. И поэтому вот это здравое учение, к которому призывал своего ученика апостол Павел, следуй, чадо Тимофей, следуй образу здравого учения, избегай бабьих басен. Да? Вот оно, конечно, сказано не только Тимофею, но и нам с вами.
Но все-таки трудно, наверное, человеку самому в одиночестве разобраться со всем.
Для этого у нас и церковь есть, когда мы можем задавать вопросы, когда у нас нет готовых рецептов на те или иные случаи, а есть личность человека, которая всегда требует внимания, и когда мы можем этой личности уделить время и общаться с ней, и, собственно, так человек раскрывается в церкви, человек, да и любой человек раскрывается в общении, а христианам дарована радость общения со Христом, и вот это общение ни в коем случае нельзя прерывать. Да, апостол нам пишет о том, чтобы мы непрестанно молились, за все благодарили, и учиться вот этому памятованию о Боге, это, конечно, наша задача, задача ежедневная и такая абсолютная.
Батюшка, буквально несколько минут осталось у нас, но все-таки хотелось бы спросить, можно ли жизнь воцерковленного христианина, жизнь в церкви назвать таким своеобразным тренингом?
Путь и истина Христос. Он дает нам испытания. Он нас испытывает к каждой ситуации, в которую мы попадаем. То есть, если мы будем именно так воспринимать нашу жизнь, как вот череду испытаний, и не только испытаний, но и поощрений, если вот выражаться таким языком, от Бога, то у нас всегда будет повод и для молитвы, и для благодарения. И мы тогда, собственно, свою задачу будем как христиане выполнять. И для этого, собственно, это и есть путь вхождения в церковь, память о Боге и благодарность. И для нас это должно быть той радостью, которая нас все время сопровождает.
И основным упражнением.
Конечно.
Спасибо большое, батюшка. Очень стремительно пролетело время эфира. Прошу вас на прощание снова благословить наших телезрителей.
Господь благословит всех нас своей благодатью, человеколюбием и даст нам радость общения с Ним, чтобы мы возрастали на этом пути. Храни всех, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.
До свидания.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Георгий Иоффе. Завтра в нашей студии будет в гостях протоиерей Андрей Битюков, и мы будем общаться на тему наших с вами земных болезней и на тему тех людей, которые окружают больного человека в его скорби. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч.